Мы сейчас в разгар глав выхода из Египта. И мы говорили на прошлом уроке, в действительности, о тяжелейшем отделении народа Израиля от египетской культуры. Мне сегодня попалась на глаза очень интересная вещь. Немножко мне поставила мне тут плоские точки над «и». Сказано пророков, что фараон говорил про себя: «Ли еури вани осетини». Буквально мне принадлежит Нил, я сам себя сделал. Ну, какой-то бред, ну, все просто бредятельно было. Сам себя сделал, сам себя сотворил. Ну, мания величия у человека, любой бред, так сказать, ему. Однако я сегодня видел, самой Штернбах, чтобы был здоров, свою беседу привел очень простое объяснение этого. Говорит, что у меня есть Нил, он ни от кого не зависит, от дождей, я ему хозяин. И все, что у меня есть, то есть я, это включается все его состояние, это все я сам сделал. Я не знал, что его родил, все, папа и мама, не был идиотом. Я, то есть, короче говоря, это было в максимальной форме, это вера в собственные силы и самодостаточность. Я вам процитирую одного выродка. Вы с ним где-то сталкивались, скорее всего. Вот такой товарищ Мичурин.
Министр культуры?
Не знаю, как он был. Он говорил, что мы не должны ждать милости от природы, взять их, и у него наша задача. Он был не настолько образованный, чтобы понимать, что он говорил. Он буквально повторил грех поколения Вавилонской башни. Надо ждать милости от Всевышнего, мы должны взять все, что от него можно, своими силами, так сказать, против его воли. Буквально. И сейчас происходит в Эрец-Исраэле вещь просто, которая непонятная и удручающая, огорчающая, но я хочу коснуться этого, видеть, что на самом деле тут есть большой проблеск света. Ну, скажем так, уже 100 дней, больше 100 дней войны в Газе. На один день буквально ослабили давление на Хамаса, и он ответил залпом 60 ракет в адрес Нативот. Вроде давно уже этого змея раздавили, тут он прячется в каких-то норах, и вдруг, и совершенно невероятно. То есть, ну, скажем так, ну, будем мы тут знакомы друг с другом, давайте говорить немножко откровенно. Где-то там, даже у людей религиозных, там теплилась такая надежда, как наша родная армия, их быстренько за 2-3 недели перебьет. Хотя так команда не говорила. И вернемся обратно. Выйдет, что у нас вот какая-то террористическая организация, которая закопалась, там поговорят, по 700 километров туннелей. Я боюсь, что их больше, чем 700. Они далеко не все еще нашли. И вроде бы не справляются, то есть... Не справляется. То есть замысел разрушить Хамас, уничтожить военную организацию, спасти похищенных. Как-то далеко до этого. Ну, примерно то, что пошло вчера. Один день там, в этом месте, ослабили давление на Хамас. Залп 660 ракет. Слава Богу, никто не пострадал. Магазин там один сгорел. Но это не... Тут есть несколько уроков. Один из них касается наших глав. Это отделение от скверны Египта. Начну с этого. Я вам скажу, когда я где-то после, через неделю-полторы после начала войны ехал давать урок в Динлит, в Ромоте этого нет. Вот на дорогах это есть. И было, и есть. Лозунги, вместе победим, все прочее, без упоминания с Божьей помощью. Мы вместе победим. Я был очень такой, был в этом такой тяжелый для меня, не только для меня, оттенок попытки восстановить разрушенное или разрушенного идола на собственных сил. Эти лозунги мы победим. Мы победим. Вот. И проблема в том, что если вот это ощущение непобедимости израильской армии, оно очень глубоко укоренилось в израильтян, и в частности, части религиозных израильтян, не только нерелигиозных. И даже тяжелейший удар Симхат Тора, он не, этого идола не разрушил до конца. Ну, получили доказание Всевышнего. Но, кроме того, сейчас все вернется на свояси, и все будет как надо. И, ну. А я вам скажу, я думаю, что Всевышний этого от нас хочет. В общем, мы укрепились в Торе, в Тфиле сделали чего? Они укреплялись в вере в силу израильской армии. То есть мы сейчас должны хорошо понять, что ни сила террористов, ни сила израильской армии – это не их собственная сила. Сила террористов в том, что все наши грехи, они – это то горючее, которое они получают. Это оружие, которое я получаю. Тут блокады не сделаешь. То, что наши грехи делают и усиляют их, подпитывают их, тут блокада газа не поможет. С другой стороны, видим потрясающую вещь. Знаете, вы все-таки немножко моложе меня. Немножко. Я помню период, когда Иран был очень дружественным государством с Израилем. Очень дружественным государством. Израиль получил нефть из Ирана. Были хорошие, нормальные дипломатические отношения. Иранский шах любил евреев. Помогал евреям. Это вещь известная. И вдруг такой переворот. Не просто перевод, это вещь совершенно парадоксальная. Те, которым нам положено было бы, вроде бы, нас ненавидеть больше, допустим, иорданцы, египтяне, мы с ними много с ними воевали, и там полно палестинцев и так далее. Но все-таки это же называется братья арабы-палестинцев. Ну, как-то у них, естественно, больше причин для ненависти и так далее. И в итоге сегодня кто-то ведет под знаменем ненависти, в первую очередь, это Иран. Это Иран. Арабский мир во многом готов примириться и так далее. Вот. Эта вещь нам показывает одну вещь, что это не что-то естественное. Слушайте, мы с мусульманским миром, у нас было где лучше, где хуже. С Турцией были прекрасные отношения, тоже как с Ираном. С Пакистаном мы тоже не ссорились, особенно. И вдруг именно из Ирана приходит такая ненависть, такие угрозы и все прочее. Я объясню вам. Надо научиться читать то, что говорит нам Всевышний через события мировой истории. Я об этом слышал многократно от Рамы Шапира, что мировые события раскрывают то. Тот, кто занимается политикой, там ничего не поймет. Я уверяю вас. Кто занимается Торой, может что-то увидеть. Чем меньше занимается политикой и новостями, тем лучше. Все. И может что-то увидеть. Именно из понимания внутренних подоплеки событий. Это нам показывает, эта ситуация с Ираном, что не какое-то естественное противостояние захватчиков, как будто захватчиков. Те, кто не захватили. То есть вопрос, даже сама палестинская проблема, в кавычках, если бы это не было чем-то надрациональным, она бы очень просто решила за 20-25 лет. У арабов есть денег решить 200 таких проблем. Денег у них есть. Место, денег и все прочее. А ответ очень простой. Это то, что наши грехи, они накапливаются. Они накапливаются. Наш учитель Рав Шах, это было страшно слышать, и казалось, скажем так, относились к нему несколько, может быть, с недоверием. Он говорил о возможности новой катастрофы из-за грехов народа Израиля. Знаете, если народ Израиля грешит и делает чуву, все стирается. А если нет, то он накапливается. Накапливается. И это с одной стороны. То есть, я вам скажу откровенно, я помню все эти события, которые предшествовали созданию палестинской этой вот автономии. Были тогда, вот так, кошмарный сон, который, как говорили отдельные политики, это был кошмарный сон, что Катюши будут обстреливать Ашкелон. Это был кошмарный сон, когда мы относились несерьезно, тогда видим совершенно другое. Так вот, с одной стороны, видим такую фантастику, это фантастику вооружения, фантастику, уже бы там, слышал, уже из могил там ракеты стреляют. Я говорю, буквально. На кладбище там у них есть система ракеты, и так еще на кладбище тоже. То есть там нет, по-моему, места, где нет этих ракет. Все, что армия там была, и, может, тяжело поработала, и хорошо поработала, но... Потому что нет исправления вещей в корне. С одной стороны, от нас требуется исправить веру в свои силы. Нужно понимать, что необходимо исправлять собственные грехи и грехи всего народа Израиля. Это причина силы и Ирана, и Хамаса, и всех остальных. И есть тут еще одна замечательная вещь. Я вам скажу откровенно, я бы на месте палестинцев отчаялся бы. В чем отчаялся, я вам скажу. За последнюю войну они отправили 9 тысяч ракет. Думаю, что включив все предыдущие, все эти, это было еще 5-6. Думаю, что не меньше. Я не знаю, нет статистики, сколько погибло от ракет в эту войну. Может, в первый день погибли люди. А так практически не было жертв от ракетных обстрелов Хамаса. Мы привыкли к этому чуду, а надо понять, что происходит. Была одна история, опубликована в свое время, когда-то локаторной системы в Израиле обнаружили запуск тяжелых ракет из Газы в район Тель-Авива, который по расчетам должен был свалиться в очень такое непростое место, которое называется район алмазной биржи в Рамат-Гане. Значит, что такое? Там несколько таких больших небоскребов. Знаете, падение ракеты на небоскреб, это не значит, что здесь будет. Сильный ветер снес ракеты в море. Тогда арабы в Газе заявили, мы бы хорошо направили ракеты. Но что можно поделать, если еврейский бог их от них отвернул? По-моему, это пришел бы сделать Гиор. Но нет практически Гиоров от потомков Ишмаэля. Но что на самом деле мы видим? С одной стороны, Всевышний, он показывает нам, во что выливаются наши грехи. А с другой стороны, он показывает нам, что он властвует над всем, и они не могут... То есть, знаете, один раз, знаете, были теракты, были тяжелые теракты. Вот был тяжелый интифада 24 года тому назад, я хорошо это помню, это 20 лет тому закончилось. Очень тяжелый период. Но, то есть, немножко спустили злую собаку с цепи. Немножко. Мы видели сейчас Симхат Тора, как собаку эту сильно спустили с цепи. Но это несравнимо с тем, что потенциально может быть. Потому что в этой собаке, есть много собак, и самая страшная собака тут это их ненависть к нашему народу в Эрец-Исраэль. Это самая страшная собака. Этим пропитаны практически все палестинцы самого маленького возраста. То, чего нет ни в Сирии, ни в Ливане и так далее. И эту собаку, страшную собаку, не собака, это страшнейшая, это кодло ядовитых змей. Это все Всевышний держит на привязи. Поэтому есть замечательные слова Рамхана в одной из каббалистических книг, называется «Силы зла», «Ситрахра», это как это злая собака, которая может Всевышний держит на привязи. Когда держит. Не всегда держит, когда держит на привязи. И вот, по большому счету, то, что Всевышний держит на привязи, это мы видим. Есть под рукой у вас Сидур. Есть у нас, мы читали недавно Галель. И мы... Там в Галиле есть такое очень интересное место. Интересное место в Галиле. Это перед Гойду, когда мы говорим в начале Гойду, имею в виду. Там есть такая фраза. Галилу эс адуйной кол гуим, шапху кол гуумим, ки говар лейну хаздой, эмес адуйной лулам алилуя. Славьте Всевышнего все народы, прославляйте во все племена. Почему? Ки говар лейну хаздов, как великого добро по отношению к нам. Потому что так велико добро к нам, надо, чтобы именно народы мира славили Всевышнего, наши мы славили Всевышнего. Есть в этом ответ на вопрос, как сказал какой-то из царских министров или принцев, одного из великих мудрецов Торы. 150 лет тому назад, больше даже. сказал, все козни, которые задумывают наши ненавистники, все попытки их нас поразить, это только они знают. Поэтому мы не знаем, насколько они замыслили всякие козни и тяжкие приговоры, и как это разрушается. Только они могут это по-настоящему славить Всевышнего. Так мы-то просто этого не знаем. Не знаем. Это надо вещь хорошо понимать. И сейчас, когда мы продвигаемся к выходу из Египта, к получению Торы, я хочу сказать одну вещь. Мы говорили на прошлом уроке о том, что Тору начали получать уже перед казнью первенцев. Необходимо начать получить Тору еще до выхода из Египта. Это то, что поражает зло. Это источник поражения зла. Всевышний захотел нас вывести, все-таки, что нас были какие-то заслуги, чтобы мы участвовали в поражении зла. Это было то, что мы говорили уже, это было принятие, это было обрезание, это была пасхальная жертва. И тут еще деталь. Нам были даны заповеди в нашей недельной главе. Суть этих заповедей, в частности, что мы приучили себя к принятию бремени Царства Всевышнего, что является основой всего. Поэтому мы говорим в Брахот Мишнайот, почему предшествует глава Шма Исрой, второй главе Ваяви Шамо, что принял на себя бремя Царства Всевышнего, а потом принял на себя бремя заповедей. То есть, значит, принять на себя из воли Всевышнего, а потом только детали воли заповедей. И тут есть одна очень принципиальная вещь. Мы приближаемся к выходу из Египта, уже вышли практически. Следующая глава Бешалах, потом Итро, получение Торы. Совершенно принципиальным актом уничтожения зла было принятие на себя исполнение воли Творца. Известно высказывание, что на севни шма исполним и будем внимать. То есть мы ставим себя перед Всевышним, как принимающий его волю, верующим и доверяющим то, что он с нами делает, по полностью. Это принятие на себя воли Творца, это сейчас включает в себя доверие к Торе. Тот, кто причинам, каким-то там Тора не доверяет, и пусть письменная Тора, пусть устная Тора, у него есть тяжелейшая проблема. Это принятие на себя воли Творца, признание истинности всей Торы, которая у нас сегодня есть, это тяжелейший удар по нашему дурному началу. Основа, которая основана на том, что мы сами с усами, мы тоже понимаем, и не все вещи мы понимаем на веру. Есть одно место, которое мы сейчас учим в Мишле, в 23 главе. Там сказано, что такое странное место. Странное место. Алтигалая Шир, это 23 глава. Не трудись слишком много разбогатеть, Мебинос Хахадель. Прекрати буквально полагать на свое понимание. Человек не может жить без понимания. Нам дано то, чтобы мы понимали. Но и вопрос, где стоит это понимание? Она стоит под Торой или над Торой? То есть твое понимание поставим на место. А вот понимание, которое получаешь в силу учения Торы, оно необходимое и важное. Это то, что нам очень важно делать, занимаясь Торой, исполняя ее, не забывать поднять на себя бремя Царства Всевышнего, бремя знания, что Тора от Всевышнего. Поэтому наши сомнения, наше непонимание, мы можем что-то не понимать, мы словно не понимаем, но чтобы эти непонимания приводили нас к каким-то сомнениям, это требует большого исправления. И святые дни, эти главки, когда выходим из Египта, каждый свободен из Египта выходит, очень важны, потому что вещи исправить, каждый на своем месте. Всего хорошего.